Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали несколько раз и внимательно эти четыре главы из книги Руфь. Слушатели, уважаемые, вы знаете, это прекрасный рассказ. Рассказ о прекрасной женщине в книге Руфь. Выступает как желаемое затишье после страшной, страшной жизненной бури, повествуемой в книге Судей. Здесь рисуется светлая картина мирной домашней обстановки во время анархии и беспорядка в стране. 1000 лет до этого Авраам был призван Богом и поставлен быть основоположником народа, чтобы в свое время из него произошел Спаситель мира, Мессия. В книге Руфь мы наблюдаем начало этой семьи в народе, из которого должен произойти Спаситель. Руфь стала прабабушкой царя Давида. В Ветхом Завете с этого места и времени уделяется много-много внимания семье Давида. Когда мы рассматривали первую главу, друзья, мы видели переселение семьи Елимелеха и его жены Наэминь из города Вифлеема в Моав. Это все, друзья, произошло по причине голода, и они решили переселиться в Моав. Во второй главе мы видели, что Руфь собирает колосья на поле Вооза. Сегодня мы перейдем к третьей главе из этой замечательной, маленькой, но прекрасной книги Руфь. И мы переходим к этой третьей главе книги Руфь. Пожалуйста, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, именно на этой главе. В этой главе мы находимся на третьей, так сказать, географической позиции. В первой главе мы были на полях Моавитских. Во второй главе мы были на поле Вооза. А в третьей главе на гумне Вооза. В конце второй главы Руф узнала, что тот человек, который приютил ее на поле своем и который защитил от нападок работника его и накормил ее, оказался родственником ее умершего мужа. Она еще не понимала важности этой новости, ведь законы Моава были другими. Хотя она и приняла Бога Израиля, она законов этого народа, видимо, и их обычаев еще не знала. И поэтому ничего не предпринимала, чтобы применить этот закон о родственнике-искупителе к себе. Уже прошло около 6 недель с тех пор, как она стала собирать колосья на поле Вооза. Она была со служанками Воозовыми, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. А эта жатва обычно длится около 6 недель. Друзья, Наэминь знала, что Руфь закона не знает, и решила дать ей инструкции. Написано: «И сказала Наэминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Наэминь основывает свое действие на законе Моисея. Поэтому закону человек, нуждающийся в родственнике-искупителе, должен был обратиться с просьбой к этому родственнику. Родственник сам помощи не предлагал. В предыдущем уроке мы, друзья, говорили о том, что родственник мог выкупить землю, мог выкупить попавшего в рабство близкого и так далее. А в 5 стихе 25 главы Второзакония мы читаем следующее: «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею». Это, друзья, 4-й и очень важный и интересный закон. Чтобы понять события последующих глав, нужно понять закон и обычаи иудейского народа в те времена. Такой закон мог повлечь за собой много очень много интересных ситуаций. Можно себе представить, как реагировали бы братья, когда один из них, не посоветовавшись с остальными, тайком ухаживал и сделал предложение девушке, с которой остальные не были знакомы. «Постой, братец», — могли бы они сказать, — «постой, братец, ты лучше провери свое здоровье перед женитьбой, ведь мы невесту не знаем, а вдруг она нам не понравится? А что, если с тобой что неладно, и ты умрешь, одному из нас придется брать ее в жены?» Слушатели, а отказаться они не могли. В той же книге Второзакония, 25 главе, начиная 6 стихом и далее, написано: «И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: „Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне“. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: „Не хочу взять ее“, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: „Так поступает с человеком, который не созидает дома брату своему“. И нарекут ему имя в Израиле — дом разутого». Уважаемые друзья, наверное, немногие решались бы на такое оскорбление в те дни. Поэтому мы предполагаем, что братья принимали участие в выборе невест. И вот, друзья, Руфь должна была пойти к Воозу и просить его взять ее в жены. Опасности отказа не было. Что он в нее влюблен, видно из его поступков и речи. Но она просто не знала, что не он, а она должна сделать предложение, потому что именно была она в проблеме. И вот Наэминь ее подталкивает и говорит: «Вот Воос со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень». В те дни, друзья, хозяева со слугами, так сказать, перекочевывали на гумна. Они разбивали свои шалаши и свои места именно около этого места. Видимо, это место было расположено на высоком месте, чтобы ветер дул. Утром они молотили, а под вечер, когда поднимался ветерек, они веяли до ночи. Когда ветер приостанавливался, они пировали, так сказать, угощали друг друга и славили Господа за урожай. У них все тогда было связано с прославлением Бога, друзья. И нам бы не мешало, друзья, приостановиться и чаще славить нашего Творца, нашего Господа за все блага земные и даже за испытания. Потому что и они нам на пользу, они нас закаляют и укрепляют в вере. Слушатель, на лоне природы проводили они эти парные дни и спали под шатром небесным. Давид позже пел в псалмах своих: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Вот какова была обстановка, друзья, в которую Наэминь посылала свою сноху Руфь. Написано: «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумна, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить». Слушатели, Наэминь ни за что не повелела бы ей сделать что-то непристойное, друзья. То, что она ей посоветовала, было вполне законно и прилично по обрядам того времени и того народа. Она также наблюдала Воза и знала Воза, и Руфь тоже знала. И знала их в течение 6 недель и знала, что Вооз влюблен в Руфь и что ей не придется тащить его в суд. Уважаемые слушатели, наше время этой передачи подошло к середине программы. И я, как всегда, здесь останавливаюсь и делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время на этой же волне. У микрофона к вам обращается с этой студии Александр Захария. Я, друзья, продолжаю нашу программу, но разрешите еще сказать, что если вы решили изучать, исследовать Священное Писание Библию систематически, и у вас ее нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем поскорее. Вы, во-первых, можете писать на радиостанцию, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне на испанскую радиостудию, это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, повторяю, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь продолжаем наше размышление, наше изучение из Священного Писания Библии. Только что выше я говорил о том, что Наимень говорит своей снохе Руфь: «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, то есть Воозу, доколе не кончит есть и пить». Я говорил, что Наимень, слушатели, ни за что не повелела бы ей сделать что-то непристойное. То, что она ей посоветовала, как женщина, было вполне законно и прилично по обрядам того времени и того народа. Она также знала Вооза прекрасно, знала Руфь прекрасно. В течение 6 недель она наблюдала за ними. Она знала, что Вооз полностью влюблен в Руфь и что ей не придется тащить его в суд. И что Наимень приказывает ей делать? Во-первых, умойся. Это первый шаг, который приводит нас ко Христу. Умойся. Прежде всего, вопрос греха должен быть разрешен. Апостол Павел так говорит молодому проповеднику Титу: «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, баннею возрождению и обновлению Святым Духом». Друзья, возрождение – это в первую очередь омовение. Новорожденный всегда омывается, смазывается и заворачивается в чистую пеленку. Да, мы должны омыться. И Христос пролил кровь свою невинную, чтобы нас омыть. Во-вторых, помажься. Апостол Иоанн, великий апостол любви, дважды сказал, что мы помазаны Духом Святым. Для чего? Для того, чтобы нам познать Слово Божье, наши глаза должны быть помазаны Духом Святым. Написано: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Первое послание Иоанна, 2 глава. Там же в первом послании Иоанна, во 2 главе, в 20 стихе написано: «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». И в-третьих, друзья, написано: «Надень на себя нарядные одежды свои». Руфь все еще носила свое вдовье платье, изношенное, потрепанное и, может быть, очень старенькое. Ваос влюбился в нее, несмотря на это тропье. Но Наиминь, как бы говорит, он не сможет противостоять тебе в твоих нарядах. Не мешает хорошо застраховаться. Надень на себя хорошую одежду. Друзья, у нас нет одежды праведности. Наши одежды написаны как грязные тряпки. И в самом деле, друзья, что в нас есть хорошего? Что в вас есть хорошего, слушатель? Ведь мы полны, полны греха. У нас нет одежды праведности. Мы не можем себя никаким образом оправдать. Никаким, друзья. Мы в одеждах грязных. Наши одежды, как грязные тряпки, написано в Слове Божьем. Бог дает нам одежды снежной белизны, одежды Его праведности, когда мы принимаем дар пролитой крови Христа и возрождаемся. Эти одежды доступны всем, каждому человеку, всем, всем, которые на них претендуют по вере. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе пишет: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая от веры во Христа, с праведностью от Бога по вере». Друзья, Господь нам дает свою праведность по вере. Это праведность от Бога, и она по вере, слушатели. Это написано в 3 главе послания к филиппийцам, в 9 стихе. Это одежды, одежды, брачные одежды, в которые мы должны облечься, чтобы предстать пред Божьим престолом не осужденными, оправданными, друзья радиослушатели. И вот именно если вы хотите быть оправданными, вы найдите Господа Христа, вы идите к Нему, вы спешите к Нему. Только по вере Господь Бог может дать вам спасение. И вот верой, смотря на Него, вы можете полностью очиститься и одеться в новые одежды. И эту одежду мы получаем через веру в Иисуса Христа. В Иисуса Христа, рожденного от Девы, распятого на кресте, воскресшего из гроба и грядущего во плоти в очень скором времени. И вот в-четвертых, когда мы читаем о советах Наиминь для Руфь, Руфь должна была пойти на гумно и дать Воозу знать, что она хочет искупления. Уважаемые слушатели, разрешите мне сказать заключительное слово на эту тему. Если вы в самом деле поняли, что вы нуждаетесь в искуплении, что вы нуждаетесь в прощении ваших грехов, что вы являетесь грешником, если вы все это поняли, но если вы не взываете к Богу, это все напрасно. Вы можете знать об этом. Да, вы можете знать об этом умственно. Вы можете понимать этого, но вы, если вы не покаетесь, если вы не взовете к Богу, Он не будет вам искупителем. Вы должны, точно как Руфь должна была идти к Воозу и дать ему знать, что она желает искупления, точно так и мы должны дать знать Богу. Да, вы скажете, он же все знает. Конечно, он все знает. Но он хочет услышать ваше покаяние. Он хочет услышать ваши слова. Да, друзья, те из вас, которые никогда не предприняли этого шага, не пора ли и вам пойти ко Христу и попросить искупления? То есть принять дар искупления. Слушатель, скажите ему, что вы готовы довериться ему, положить жизнь вашу в его руки. Скажите ему. Вы должны сказать, никто другой не сделает этого за вас. Вы должны сказать: «Идите к нему, примите его, идите к нему, он примет вас».